Мир вам, дорогие братья и сестры. Давайте я прочту с самого начала текст, который лежит в основу моей проповеди. Это 24 глава Евангелия от Матфея. Мы будем идти по этой, на основании вот этой главы пока для начала. С 3 стиха. 24:3 Матфея. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос», и многих прельстят. А также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Тема сегодняшней проповеди – второе пришествие и второй признак войны. Войны. А для тех, которые, возможно, не в курсе дела, я с Божьей помощью вот так решился начинать новую серию проповедей под названием «Изучение библейских пророчеств о последнем времени». И я начал с того, первая проповедь была на преломлении в прошлом месяце, «Два пришествия Иисуса Христа». Мы говорили о сути и цели первого пришествия, о сути и цели второго пришествия, в общем. Затем во второй проповеди я говорил о важности изучения библейских пророчеств о последнем времени. И последняя проповедь была второе пришествие, первый признак – опасность обольщения. Я немножко напомню, о чем мы говорили мы в прошлый раз. Основываясь на слова Господа Иисуса Христа, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. И мы говорили о том, что дьявол, как самый опытный обольститель, имеет особую тактику и проявляет себя по-разному. Он старается сперва повлиять на тебя, на меня прямым образом. Обольстить, прельстить, повлиять вот таким образом. Как это случилось однажды в жизни Адама и Евы? Прямым образом. Чтобы осквернить тебя в духе, в душе и в теле. Когда я говорю в духе, то чтобы совесть твоя не была чиста. Он знает, как это делать, враг душ человеческих. Он старается в области души, там, где чувства, разум и воля, осквернить тебя. И, конечно, он будет рад, если он достигнет, чтобы поработить и твое тело. Это его цель, это его намерение. И поэтому апостол Павел, понимая тактику дьявола, переживая Коринфянской церкви, в 2 Коринфянам 11:3 он говорит, «Но я боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Ну, а если дьяволу не удается вот прельстить тебя, обмануть прямым образом, он постарается это делать через других. Через других людей, лжепророков, лжеслужителей, лжеделателей. Так говорится в Писании. Поэтому очень важно Братья и сестры, просите у Господа мудрость отличить истину от лжи и не отклониться от истинного пути. Я вкратце вот так обобщил то, что мы в прошлый раз говорили. Хотел бы, пусть Господь поможет нам в этом, хотел бы, чтобы вы знали еще вот важную истину. На основании 24 главы Евангелия от Матфея, а также и других, конечно, пророческих книг, существуют общие признаки второго пришествия. И существуют точные, конкретные признаки второго пришествия, которые еще не исполнились, но которые вскоре исполнятся. Когда я говорю «общие признаки», я имею в виду, например, опасность обольщения, войны, глады, моры, землетрясения и так далее. Это общие признаки. Когда я говорю о точных, конкретных признаках, то мы имеем конкретное пророчество на этот конкретный признак перед второго пришествия. И мы сегодня с Божьей помощью, совмещая общих, и один конкретный признак, который еще не исполнится, но исполнится вскоре, мы поговорим. Разница между общими признаками и точными – это в том, что общие признаки, ну, фактически они всегда были в истории человечества, во всякое время. Только вот перед вторым пришествием они усилятся и будут больше, и почаще будут. И это заметно сегодня, как никогда раньше. Итак, Христос сказал: «Услышите о войнах и слухи военных, смотрите, не ужасайтесь». Христос сказал это в общем. Что будут? Будут вот войны и будут почаще, но это еще не конец. Братья и сестры, тема войны и мира всех нас волнует, и людей мира сего. Тема войны и мира. Все мы хотим мира, а в реальности мы видим, что мира в мире становится все меньше. Что такое война? И какое определение можем мы дать? Что такое война? Я листал вот так в русском словаре, разные словари. Есть вот такое, это борьба между государствами, между людьми. Вот такие объяснения. Я бы сказал духовным языком, что война – это продолжение нашего собственного греховного начала. Это продолжение, если можно сказать, изъяна человеческой души, которая есть в каждом человеке. Библия говорит конкретно: все согрешили и лишены славы Божией. Все находятся под законом греха и смерти. «Весь мир лежит во зле», – говорит апостол Иоанн. А Яков дает пояснение, как проявляется грех в жизни человека. Яков 4:2 говорит: «Желайте и не имейте». И далее: «Убивайте, завидуете и не можете достигнуть». Позвольте то же самое, только другими словами. «Желайте и не имейте, не имея, раздражайтесь, раздражаясь, ненавидите, ненавидите, ненавидя, убиваете». Вот такой процесс греха в жизни человека, да, вот такое как бы развитие. И в первом послании Иоанна, в 3 главе, 15 стихом, Бог через Иоанна квалифицирует вот такого человека следующими словами: «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца». Боже мой, как это страшно звучит. Казалось бы, не нападаешь ни на кого, однако в Божьих очах ты можешь оказаться вот таким. Война есть продолжение проявления человеческой греховной природы в агрессивной форме. И вы знаете, что агрессивность проявляется не только у взрослых, но и в самом-самом маленьком ребенке. Только нужно просто заметить это. Был такой случай, правда, это было на Кавказе, мы знаем темперамент этих людей, когда однажды по дороге шел папа или взрослый мужчина с 5-летним сыном. И вдруг сын просто по-детски говорит: «Папа, смотри, смотри, какой идет дядя, давай убьем его». Папа удивился этому предложению сына и как бы даже испугался, но испугался не тому, что сын говорил, а тому, что рядом оказался священник и услышал это. Ну, папа, желая показать, что не понимает, переспросил сына: «Сыночек, а почему ты так вот говоришь?» И сын говорит: «Да посмотри, он же другой, посмотри, видишь, как он выглядит? Он не такой, как мы». И вы знаете, этот папа, глядя на священника, засмущался и не знал, что сказать. Но зато священник ему сказал, что дай Бог, чтобы в вашей жизни, в вашей семье никогда не лилась кровь других людей. Так что я хочу сказать, вот и такое бывает. Даже в мышлении, агрессивность в мышлении детей. Конечно, зависит все от воспитания. Разные факторы могут быть в этом плане. Но мы понимаем, что все это является продолжением этого изъяна. Кто-то не похож на нас. Мне не нравится. Мне не нравится его выбор духовной жизни, скажем. Мне не нравится его национальность. Мне не нравится еще что-то. И вот когда у человека нет истинного духовного опыта, что делает его человеком по-настоящему, то прежнее состояние нечеловеческое, это как раз и относится к разряду то, что мы называем война, войной. Понимаете? И когда это развивается настолько, война становится возможным. Конечно, Библия говорит о войне как о большой беде, как о большом зле. И мы знаем заповедь, которую дал Бог Моисею: «Не убей! Не убей!» Этим самым Господь как бы призывает своих последователей: вы не должны участвовать во всем том, что является убийством. Вы не должны участвовать. И мы стараемся так вот воспитывать как-то наших детей. Не всегда нас понимают. Вы знаете, к сожалению, в наши дни война является такой же частью жизни, как то, к чему мы совершенно свыклись, да? И на то, что уже практически перестали обращать внимание. И еще хуже, когда некоторые люди грешные, потому что только грешники могут так сказать, глядя там, где войны, где неприятности, так им и надо. Так ему и надо. Это падшее духовное состояние. Итак, я надеюсь, что просто вкратце вот так пояснил, и нам стало хоть чуть-чуть понятнее, почему Христос сказал: «Услышите о воинах и военных слугах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть». Далее мы будем рассуждать о конкретном признаке, тоже связанном с войной, перед вторым пришествием, и который еще не исполнилось. Мы прочтем книгу Откровения. Я осознаю ответственность, братья и сестры. Я знаю, что говорю. Это не так просто. Я не претендую на совершенство. Нет. Или умнее других людей. Нет, ни в коем случае. Я могу воспользоваться словами апостола Павла, что мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, но видим. Что-то видим. Вы знаете, Даниил получил откровение, ангел дает ему откровение, и он не понимал. И как-то он начал задавать вопрос ангелу, а когда это, а что после? И знаете, что сказал ему ангел? Сокрой слова эти, запечатай книгу до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение. Вы знаете, мы живем в такое время, это последнее время, где умножается ведение. Что я имею в виду? Я говорил в прошлый раз, что я ставил в Кишиневе где-то 13 вариантов комментариев на книгу Откровений и других пророческих книг. Но то, что сейчас богословы и те, которые любят учение о втором пришествии, говорят, совсем отличается от того, что было сказано тогда, потому что становится все яснее. Чем ближе к концу, тем более, тем яснее. Мы не можем жить тем, что было. И я никогда не обвинял ни Каргеля, ни Бакмельдера, ни других. Это благословенные братья, которые сделали, что могли в свое время, чтобы хоть как-то какое-то учение черпать из этих пророчеств. Итак, сегодня мы будем изучать это пророчество о Великой войне, которая случится вскоре, и богословы склонны называть ее Третьей мировой войной. О Третьей мировой войне. И указано место, где? У реки Евфрат. Мы прочтем об этом. У нас не могут быть никаких сомнений относительно неизбежности этой войны, потому что она предсказана в Библии, так что она непременно будет, это будет самая большая и страшная война. Поэтому Господь позаботился оставить нам свое пророчество, это Божие пророчество. Он сказал, я говорил вам заранее, чтобы вы знали и не ужаснулись, да? Давайте откроем книгу Откровения, 9 глава, и вместе прочитаем этот текст. Угу. С 13 стиха. «Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу, освободить четырех ангелов, связанных при великой реке Евфрат. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год для того, чтобы умертвить третью часть людей». Запомните. Вот эти слова, третья часть людей. «Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его. Так видел я в видении коней, и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные, голову у коней, как голову у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера». От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта, их умерла третья часть людей. Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их. Заметьте, это древнейший язык, это представление Иоанна, это его лексикон тогдашнего времени. Он по-другому не мог сказать ракеты, самолеты и так далее. Да? А хвосты их были подобным змеям, и имели головы, и ими они вредили. Прочие же и люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам, и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Четыре категории грешников тут. Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание, вот то, что я просил вас, на количество жертв. Третью часть людей, друзья мои, это невероятно. Третью часть людей, живущих на земле. Ссылаясь на греческий оригинал, богослов говорят, что речь идет о том, что Третья мировая война унесет в жизни третью часть человечества. Потому что мы читали, и освобождены были четыре ангела для того, чтобы умертвить третью часть людей. Чтобы осмыслить это пророчество, сделаем небольшой исторический обзор. Я не знаю, если вы любили или любите историю. Из истории мы знаем, до 20-го столетия не было ни одной войны, на которой погибло бы миллион человек. Были локальные вот такие междугосударственными до 20-го столетия. А вот наступила Первая мировая война с 14 по 18 годов. И сколько погибло, кто-то знает? 8 миллионов 200 тысяч человек погибших. Ее прозвали Великой войной. Великой войной. Мир сказал, такого больше не должно быть, не повторится. 6 тысяч лет жили и не знали ничего подобного. И тут на тебе сразу. Война, которая унесла жизнь миллионов. Впоследствии для предотвращения таких чудовищных войн была создана Лига Нации, которая должна была заниматься и предотвратить вот подобные явления. Ну, уже буквально через 20 лет разразилась Вторая мировая война. Это с 39-го, да, по 45-го годов. В этот раз погибло не 8 миллионов, а 52 миллиона человек. Казалось, что человечество сошло с ума. Как остановить это сумасшествие? Задавали себе вопрос правителей мира сего. Они опять встретились и придумали другое, Организацию Объединенных Наций, ООН, которая займется и сделает все, чтобы этого не случилось больше. Но не тут-то было дело. Мы читали, что приближается еще одна война, на которой погибнет не 8 миллионов, не 52 миллиона, а свыше 2 миллиардов. Если исходить из того, что на сегодняшний день уже 7 миллиардов, даже более, вот и посчитайте одну третью часть. Это уму непостижимо. Это будет самая ужасная война. И что интересно, что в настоящее время, друзья, уровень нашей образованности не имеет равных в истории. Каждые 2 года база данных человеческих познаний удваивается. И когда думаешь, вот и читаешь эту статистику, что же получается? Получается, что наше знание помогает нам умнее убить людей. Вот и прогресс. А Христос сказал, без меня не можете делать ничего толкового. Я уже добавил слово толково. Вы сделаете, но совсем не то, что нужно. Друзья мои, чтобы легче изучать нам вот это пророчество из Откровения, я простые вопросы задам на основании вот этого текста. Где начнется эта война? Сказано нам в Библии. Сказано конкретно. У реки Евфрат. Библия говорит, что эти 4 ангела были связаны у реки Евфрат. Мы знаем, что ангелы – это служебные духи, которые посланы Богом тем, которым предстоит получить спасение. Да? Однако эти ангелы у реки Ефрат – это не добрые ангелы. Это, хотя мне смущало, потому что ангелы с большой буквы. Я все переводы и на английском, и на румынском, и буквально везде с маленькой буквы. Но в этом синодальном старом переводе еще осталось вот значит, большой буквой. В оригинале маленькой буквы. Это не добрые ангелы, потому что откуда нам известно, потому что они были связаны. И как только их развяжут, миссия, задача их, чтобы убивать. Добрые ангелы не убивают никого. Добрые ангелы посланы, чтобы помочь, спастись человеку. И вот как только их развяжут, задание их будет убить треть человечества. Давайте вспомним немножко расположение Евфрата, потому что акцент в пророчестве делается на Евфрат. На карте мира, кто любит географию, я любил географию, значит, вот Евфрат, эта река, начинается на севере Турции, да, а потом протекает через Сирию, где уже все почти разрушено. Значит, протекает через Ирак и немножко в конце на юге Запада, так, если можно, на юге там и через Иран, а потом в Персидский залив. 60-70% реки протекает вдоль Ирака, где сегодня находятся американские военные. Там очень, самое большое здание для посольства с определенной целью, где способно вмещать 145 тысяч минимум. Это статистика вот, солдат, чтобы охватить то, что нужно охватить. Сейчас тоже находятся там тысячи военные. И таким образом Евфрат превратился в зону боевых действий. И Библия говорит, что именно оттуда начнется вот эта страшная война. Некоторые богословы и политики даже говорят, если уже не началась вот эта война, потому что Сирия разрушена, а тут назревает конфликт с Ираном, практически давно кипит вот это все. И неизвестно до завтра, что может случиться. Ирак по-прежнему остается зоной боевых действий, хотя нас старается убедить, что там почти все в порядке, но почти каждый день там взрывается бомба. Народ неспокойный. По соседству находится Афганистан, Пакистан, и там находятся американские военные, ну, кого-то возвращают назад, кто-то остается. Ничего случайного нету. Друзья, вот Библия говорит, что вот эта война именно в этой области реки Евфрат. Она затронет большую территорию мира, потому что количество убитых будет превышать 2 миллиарда. 2 миллиарда погибших. Кто именно будет участвовать или действовать в этой войне? Опять немного некоторые справки информации из истории. И очень интересно мне показалось. Вот китайский покойный лидер Мао Цзэдун, мои сверстники знают о ком. Я говорю, в своем дневнике хвастался, что он может выставить 200-миллионную армию. А в Откровении 9.16 мы читали, что число конного войска было 2 тьмы тем. Это то же самое, что есть 200 миллионов, если перевести в цифрах. Это уже постарались другие, не я делал. Да. Ян говорит, что Это число слышал своими ушами, 200 миллионов. Поразительно, что этот китайский безбожник назвал точное число, которое упоминается в Откровении 9.16. Означает ли это, что Китай будет одним из участников этой войны? Вполне вероятно, хотя с точностью утверждать нельзя, потому что на сегодняшний день есть еще два игрока. Это исламский мир. Если они объединятся, они составляют численность населения 1,5 миллиарда, и они спокойно могут собрать армию, значит, в 200 миллионов человек. Также есть еще и Индия, 1,1 миллиарда. При желании и она может собирать такую же армию. Но хотя и Индия не играет такой активной роли на мировом арене, например, как исламская коалиция, и, скажем, Китай с его 1,3 миллиарда людей, как население. Мы не можем не брать во внимание исламскую коалицию. Почему? Потому что война начнется на берегах Евфрата, который находится под контролем исламской нации. Для меня очень интересно звучит вот «Развяжи эти четыре ангела, чтобы убить третью часть человечества». И там идет речь о четырех странах. Турция, Сирия, Ирак и Иран. Четыре ангела, четыре страны. Развяжи. Очень интересно. Итак, кто же будет участвовать в войне? Конечно, Писание говорит... Я знаю, что Бог знает и час, и день, и месяц, и год. Я не соберусь, говорить, и кто будет участвовать, тоже Бог знает точнее. Но богословы склонны на сегодняшний день сказать, что это будет одной из стран, это будет США, потому что она уже там. Она уже там. И потому что на берегах Евфрата уже расположены американские военные. Кроме того, США имеет ядерное оружие, способно погубить более 2 миллиардов. Это нужно много боеприпасов, и это, конечно, будет ядерная война. Это страшная война. Интересно другой аспект. Когда начнется эта третья война? Только вот дам некоторые наброски, потому что то, что я сейчас буду говорить, если угодно будет Богу в будущем, мы вернемся вот к этим мыслям. Я могу сказать, как сквозь тусклое стекло гадательно, что эта война произойдет перед великой скорбью. Перед великой скорбью. А великая скорбь начнется за 3,5 года до Армагеддонского сражения второго пришествия Христа. Армагеддонское сражение – это когда уже Христос приходит и ставит конец и решает проблемы Израиля, и больше войн не будут. Начнется тысячелетнее царство. Я знаю, что многие считают, что великая скорбь начнется за 7 лет до Армагеддона. Так и я считал. Но мы не находим такое в Библии, такие тексты, что подтвердилось. Да, есть седьмина Даниила, Но Христос сказал, когда увидите мерзость запустения, реченное пророком Даниилом, а это случится, когда сядет Антихрист в храме, а для того, чтобы храм построился, должен давать разрешение Антихристу или кто-то там, чтобы заключили вот этот договор, мир и безопасность, и чтобы евреи могли начать строить третий храм, и чтобы возобновить жертвоприношение. И получается, что в первой половине седьмины Даниила это будет как бы даже процветание, люди предпочитают поклониться вот этому человеку. Но в середине седьмины он сядет в храм, как Бог, выдавая себя за Бога. И вот это и есть мерзость запустения. И тогда начнется такая скорбь, которая не была и не будет больше никогда. И везде, как у Даниила, где-то три текста говорят о 3,5 до времени, полувремени, где-то три, значит, 3,5 года. Потом в Откровении 42 месяца. Потом, значит, дракон гнался за вот эту жену. Склонны богословы сказать, что это Израиль. Значит, тоже 1260 дней, то, что равно опять 3,5 года. Вот это особый тяжелый период подчеркивается в Писании. Но это, конечно, не имеет никакого отношения к нашему спасению, поэтому если у кого-то другое мнение, я не навязываю, просто размышляем, и дай Бог, чтобы среди нас явилась та истина, но чтобы подтвердить словом. Друзья, для чего это все нам? Нужно ли нам это знать? Для чего Христос сказал? Я вам это сказал заранее, чтобы вы знали. И теперь практический урок для церкви, для тебя и для меня. Что нам делать, христианам, в таких обстоятельствах, если Бог для кого-то это усмотрит? Как себя вести, как себя проявлять? Во-первых, Христос сказал: «Не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть». Но это еще не конец. Вы знаете, Христос сказал: «Услышьте о войнах и военных слухах». А человеческая природа, особенно когда заражена грехом, очень любит подогревать слухи. Слухи. «А вы слышали? А вы знаете?» Вот начиная с любой клеветы незначительной, «А вы слышали? А вы знаете?» И подогревает. Вместо того, чтобы не принимать поношение на брата или не распространять, это как-то не меньше интересует, но подогревает. Так и о военных слухах. «А вы слышали, что Россия нападет на Украину?» Знаете, сколько слухов? Мне поделился на днях украинец. «А вы слышали, что вот Америка нападет на Северную Корею?» Правда, сейчас уже изменилась немного ситуация. Слухи, военных слухов очень много. Для чего это делается? Чтобы вселить страх. Это задача дьявола. А Христос сказал: «Не ужасайтесь, в мире будете иметь скорбь, мужайтесь, я победил мир». То есть как бы Христос говорит: «Вы смотрите на меня, как на начальника и совершителя вашей веры, подражайте мне во всем, вместе со мною я вас проведу и победите». Есть три вещи, которые помогают искоренить страх из сердца человека и делает его мужественным. Это вера, но истинная, живая, действенная вера. Это надежда, но живое упование на Бога, надеяться на Бога. Это любовь, но жертвенная любовь, которая способна все покрывать и двигаться вперед. Друзья мои, мы говорили о том, что касается физических войн, да? А Писание говорит, что мы воины Христа, что у нас другая война, у нас духовная война. Павел говорит, что это доблестная война, потому что мы не воюем по плоти. И апостол Павел говорит, что наша брань не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесным. И в этой войне я и ты, мы не имеем права быть пассивными. Мы должны всегда противостоять твердой верою дьяволу. И, как говорит апостол Петр, убежит. Это особое сражение, это особая война. Во-вторых, нам нужно сражаться против греха и беззакония. И брат Анатолий предложил, вначале мы пели, как-то в последнем куплете, я быстренько себе фиксировал, мы пели: «Во имя Иисуса Христа, братья, вперед на борьбу, на, э, на, да, на, на борьбу с грехом. Вперед на борьбу с грехом. Это особое сражение, друзья мои. И в Писании послание к евреям, 12 главе 4 стихом сказано: «Вы не до крови сражались против греха». Вы только подумайте, что значит сражаться до крови против греха. А герои веры сражались. А Христос сражался. А апостол сражался и предпочли умереть мученической смертью, только остаться верным и святым. Это значит идти путем очищения, освящения, если надо, и ценой своей жизнью. Так сражались предшественники наши, последователи Иисуса Христа. Мы также должны сражаться. У нас духовная война, особая война. Мне вспоминаются слова апостола Павла, когда он говорит в Ефесе: «Я сражался с кем?» Ну, скажите вы, со зверями. Вы думаете, с животными он сражался? Нет, с противниками. Это очень сложная, очень тяжелая борьба. Но ему приходилось, Бог даровал силы. В-третьих, нам нужно сражаться, друзья мои, за веру евангельскую. Апостол Иуда говорит в 3 стихом: «Подвязайте за веру, однажды переданную святым». А Филиппийцам 1:27 говорит: «Подвязайтесь единодушно за веру евангельскую». Более того, Павел призывает нас, последователей: «Сражайтесь со мною в моих молитвах». Сражайтесь за тех, которые на передовую находятся и жертвуют своей жизнью, своей семьей. Сражаются за евангельскую веру, за имя Христа. Они гонимы. И многие умирают. Вы знаете, что на сегодняшний день христиане самые преследуемые в мире. И по 100 тысяч, как минимум, в год умирает из-за веры в Господа Иисуса Христа. Господи, какая благодать для нас сегодня здесь. Умеем ли мы осознать и оценить все это? Призывает проповедник: давайте помолимся, как будто и не о чем молиться. Да давайте сражаться в наших молитвах за тех, которые погибают, родные наши, за тех, которые на передовую полагают душу свою за евангельскую веру. Помните о них и молитесь о них, чтобы устояли, потому что остались жены, дети. Как это важно. Что я могу сказать в заключении? Особая тема, я понимаю. Если мы как воины Христа, братья и сестры, будьте внимательны, будем вести эту доблестную войну, духовную войну так, как сражался Христос, апостолы, герои веры, вот по тем же принципам, то вы знаете, Господь обещает быть с нами. И Он говорил: «Сия с вами до скончания века». Он не говорил: «Я буду с вами до великой скорби, а потом заберу и все». Но Он говорит: «Сия буду с вами до скончания века». И когда вам не будет под силу все это нести, Он говорит: «Я буду сражаться за вас». И в книге Исход 14:14 так и говорит: «Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. Вы же верующие, вы же уповаете на Бога. Не ужасайтесь. Веруя в Божьих обетованиях, христианам не страшны ни войны, ни Третья мировая война, ни огонь, ни воды потопа. Он знает, как сохранить тебя и меня от годины искушения, который грядет на всю вселенную». Так сказано. Он знает, как сохранить тебя. Послушайте, что говорит Господь через пророка Исаии, 43 глава, с 1 стиха, 2, без 3, 4 и в начале 5. «Не бойся. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Будешь ли переходить через воды, и я с тобою? Через реки не потопит тебя, так как ты дорог в очах моих, многоценен, и возлюбил тебя, то то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Только не бойся, я с тобою. Я хотел бы сказать словами Господа Иисуса Христа: церковь, малое стадо, не бойся, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Но окажемся ли мы верными во всех грядущих событиях, если Господь смотрит для кого-то, вот пройти? Да поможет нам Господь в этом, и да прославится имя Его за то, что Он открывается нам потихонечку все больше и больше, и что касается пророчества о последнем времени. Пусть имя Его будет прославлено, чтобы мы более так вот бодрствовали, были бдительными и позаботились серьезнее о своих детях, внуках, правнуках, о тех, которые еще не способны, и вести эту брань, эту духовную войну, чтобы они не оказались опоздавшими и спаслись. Да поможет нам Господь. Аминь. Помолимся. Аминь. Любящий Отец Небесный,